эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. У нас сегодня в московской студии глава Левада-центра, социолог Лев Гудков, историк и тележурналист Николай Сванидзе. Мы сегодня собирались говорить о влиянии исторического опыта и состоянии умов граждан, обращенных в прошлое, на жизнь и на принимаемые ныне решения. Ну, как обычно, жизнь преподносит сюрпризы. Во-первых, к нам присоединится Михаил Касьянов, ненадолго бывший премьер-министр Российской Федерации и экономист, в том числе финансист. И события, которые немножко меняют повестку нашего разговора. Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к народу в связи с пандемией коронавируса.
Естественно, возникает вопрос и об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с предварительно определенной датой 22 апреля. Вы знаете, как серьезно, насколько серьезно я к этому отношусь. И, конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу, принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества. Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране. И только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования.
Ну вот, голосование по поправкам Конституции перенесено без даты. Владимир Путин объявил следующую неделю в России нерабочей с сохранением заработной платы и сказал, что самое безопасное сейчас побыть дома. Такое впечатление, что президент почувствовал давление общественного мнения в пользу карантинных мер. Как вы считаете, Николай Карлович?
Я думаю, что, в общем, это просто он почувствовал давление здравого смысла, мне кажется. Потому что странно было бы сейчас, когда уже карантинные меры объявляются по разным направлениям, когда вот там пожилым людям велено сидеть дома и не переносить дату голосования, но это было бы просто неадекватно. Мне кажется, он это понял.
Что вы скажете, Лев Дмитриевич, есть ли какие-то у нас социологические замеры, вообще настроения, связанных с тем, что уже, ну, между прочим, не первый месяц проходит эпидемия?
Мы завтра получим вот свежие.
Нам не повезло.
Да, завтра к вечеру получим. Я думаю, что в Кремле просто растеряны и не знают, как реагировать на эту ситуацию. Они боятся сделать какие-то ошибки непоправимые, поэтому осторожничают. И на всякий случай выбирают вот такой вариант откладывания решения. Действительно, ну, настроение в обществе по поводу голосования за Конституцию очень неопределенные, нету никакого баланса решительного. Примерно пополам делится настроение в пользу поддержки Путина и 46% против и 45% за то, чтобы он имел возможность баллотироваться на следующий срок.
Но там же вопрос не так будет сформулирован. Поддерживаете ли вы поправки?
А одобряете,
поддерживает...
одобряете ли вы
изменения Конституции? Нет,
то, что о чем я говорю, это общие установки на то, чтобы Путин остался или Путин ушел.
Поскольку ясно, что эти поправки, это конечно, это вопрос о Путине.
Конечно, да. Это тонкости, вот, юридических тонкостей этих поправок никто не понимает.
Но понимают ли люди, что это вопрос о бесконечном управлении Владимиром Путиным?
Идут голосовать за Путина или против Путина?
Здесь
конечно.
Ситуация, как или вы помните, из «Золотого теленка». Шура не знал, что такое статус-кво, но он ориентировался на интонацию.
Вот
массовое сознание, оно ориентируется на интонацию и прекрасно понимает смысл этого. Путин хочет остаться у власти. Так говорят 47%. Вот, поэтому смысл, общий смысл политических действий понятен, но мнение пока еще не сформировались. Вот, поэтому в данном случае любое вот на фоне обострившейся гуманитарной ситуации, человеческой ситуации, любая бестактность со стороны власти, она может заметно изменить баланс сил.
Тем более, что фон очень неблагоприятный.
Фон неблагоприятный.
Социальный, психологический какой угодно.
Совершенно точно. И есть память о пенсионной реформе. Она никуда не ушла.
она действительно остается таким ключевым фактором вот как бы в общественном сознании сейчас? Уже прошло достаточно много времени.
Ну, прошло почти полтора года, вообще говоря. Но, тем не менее, немножко, конечно, это вытесняется, но не сильно. Все равно ощущение несправедливости, оно вполне сохраняется.
А что все-таки относительно похода на эти вот участки? Какая была последняя информация? Какая часть людей готова была пойти по призыву власти голосовать?
Пойти в целом до 65-70% говорили, что они пойдут. Но это было до паники, вот, ну, до, собственно, обострения ситуации. При этом 25% собирались голосовать за поправки, 10% против, а основная масса
недоумевала, да?
Недоумевала, 37% были как бы без определенного мнения. Не знали, как они будут голосовать, потому что было абсолютно непонятно. Вот сейчас через пару дней будем получим данные, будет более понятно.
То есть это будет повторен вот этот опрос?
Конечно, да. И повторенные новые
уже
вопросы
будут. С учетом уже выступления Путина.
Да, да.
То есть сейчас вот буквально Владимир Путин, он как бы по вашему опросу прошелся, видимо, и будет какая-то корректировка, да?
Ну, это было бы лестно для нас, но это не так. В общем, у них свои службы. И насколько я знаю, Путин и всякая кремлевская рать, она все меньше и меньше доверяет опросу вот такого рода и опирается на...
Которые сами заказывают.
И опирается на закрытые опросы.
А чем закрытые, кстати, отличаются от тех, которые вы проводите по, так сказать, ну, таким отработанным методикам? И, собственно, можно же посмотреть там за годы, собственно, отношения. Там,
нельзя как-то... посмотреть, потому что они не публикуются, и методика их неизвестна. Вот я единственное знаю, что это очень масштабные исследования. Если у нас там средняя ежемесячная выборка 1600 человек, то там может быть и 30 тысяч, и прочее.
Не зависит же еще от качества выборки.
Именно. И от организации. Поэтому вот из того, что я знаю, качество ФСОшных и там закрытых этих опросов чрезвычайно низкое. Но оно зато поддакивает начальству. Ну, как это было и в советское время. Это способ и борьбы кланов различных, использующих эти данные, и шантаж начальства.
То есть в социологии президент тоже опирается фактически на те цифры, которые ему дают спецслужбы?
Да, я думаю, что да. И ФОМ, и ВЦИОМ в меньшей степени здесь играют.
Я хотел спросить, а что должно все-таки случиться или было случиться, чтобы президент России нынешний прислушался к общественному мнению в той или иной форме? Ну, это что? Выход людей на улицу. Вот действительно какой-то чрезвычайный опрос, где там 90% начинают говорить, что если эпидемия, то никуда не пойдем. Или еще что-то?
Ну, насколько я себе представляю, президент сам не имеет непосредственной информации, не следит и не... ему подается это в интерпретированном виде. Высшая бюрократия, она управляет таким образом.
В основном силовая.
В основном силовая.
Ну
именно,
да, красные папочки такие.
Ну, я не знаю, как там, в какой форме, но во всяком случае, там не больше двух абзацев информации и, соответственно, манипуляция этим. Вот. Манипуляция интерпретации это. Поэтому решение принимается, конечно, не одним человеком, а некоторое согласовано наверху. И думаю, что здесь какой-то компромисс внутригрупповой, внутриклановый компромисс достигается. Я думаю, что степень ошибки... Но
компромисс в очень узких пределах, как я понимаю.
В узких пределах, да. Конечно. Степень ошибки очень велика, потому что информация и образ реальности абсолютно искаженны.
А давайте мы сейчас Михаила Михайловича Касьянова подключим. Он с нами будет по телефону какое-то время. И попросим его оценить те действия, которые которые предпринимает российская власть. Я, Михаил Михайлович, добрый вечер, во-первых. Во-вторых, я к вам адресую тот же вопрос. Что должно было случиться, чтобы Владимир Путин вот резко изменил траекторию, так сказать, политическую, и отложил вот это голосование по увековечиванию себя в качестве президента Российской Федерации, возможного еще на несколько сроков?
Первое, что, конечно, это не изменение политической линии, это действительно отсрочка, поскольку ситуация складывается так, и все доклады, которые идут от медиков и от силовиков, конечно, говорят о том, что в России идет стремительное нарастание случаев заболевания, поскольку не было массовых тестов, теперь эти тесты идут, и поэтому, видите, в день увеличение на 20-30% в день, это просто какая-то вот вспышка просто идет. Поэтому, конечно, это пугающая вещь. И в этой связи, конечно, Путин принимает для единственное решение. Иначе это было бы, конечно, пережать, что называется, подавить до конца и пережать, значит, просто наплевать на население. Поэтому это не изменение линии, а это перенос на некоторое время. Но я думаю, что эти вот ближайшие 2 месяца, я думаю, что все-таки в июне Путин назначит голосование. За эти 2 месяца, конечно, будет истерия доведена, вот истерия о том, что царь заботится о гражданах, и те меры, которые сегодня полупопулистские, где-то чуть-чуть есть там содержание реальное, в основном популистские, что эти меры будут 2 месяца крутиться в информационном пространстве, пропагандой, доведут истерию до того, что вот наш спаситель наконец-то нас спас, и как мы счастливы, и так далее.
Ну, а вот эти конкретные решения, скажем, форма таких выходных на неделю, ну, там, еще +2 и +2, значит, 10 дней люди, значительная часть, не будут ходить на работу, так сказать, имея содержание от государства, по крайней мере, государственные служащие и так далее. Это тоже такой компромисс, то есть отложить решение о каком-то жестком карантине?
Ну, это чисто российская мера. Вы знаете, как граждане это реагируют, и Путин руководствуется исключительно этим, как реагируют российские граждане, поскольку это, ну, то, что называется, ни за что, просто бесплатно все это дело. Поэтому, конечно, граждане это воспринимают очень положительно. И да, в какой-то мере это нейтрализация, поскольку в регионах не такая напряженная ситуация, но это как бы замена жесткого карантина на каникулы. Но вы знаете, в Москве плюс к этому уже введены мэром необходимые меры по самокарантину на граждан. И поэтому я думаю, что это может сработать. Поэтому, ну, скажем, в этом плане это есть и элемент популизма, и элемент реальной нейтрализации опасности.
А что вы скажете о тех мерах, которые принимаются, ну, скажем так, по дополнительному обложению граждан? Вот обложить, значит, ставку налога на дивиденды, выводимые на зарубежные счета, до 15%, и обложить 13%-ным, значит, налогом вклады, общие, так сказать, вклады и ценные бумаги до 1 000 000 рублей, так сказать. Какая в этом необходимость? Или, может быть, это тоже акт такой популизма, сказать, что у нас богатые заплатят за бедных вот за ваш карантин?
По процентным вкладам, конечно, это будет удар по вкладчикам, безусловно. Хотя Путин сказал, что это будет всего 1% вкладчиков, но это важная часть населения, это большой удар по ним. Безусловно, это, так сказать, не будет никакой сильной большой экономии, но как бы это элемент какой-то некой справедливости, опять-таки демонстрация большинства населения, что богатые должны как-то платить. Ну, миллион по процентных доходов за год, это, ну, сумма, конечно, большая, но не слишком большая. А что касается налогообложения дивидендов, выплачиваемых и переводимых за границу, то это немножко, так сказать, здесь есть, скажу так, передергивание, поскольку дивиденды выплачиваются после уплаты налога на прибыль. Поэтому уже эти дивиденды очищены от налогов, то есть они уже, за них выплачены налоги, и плюс к ним с них платится 6%. Путин говорит, что это мало, поэтому будет платить больше. Но это фактически это не обложение, а это запрет на вывод денег за границу.
А остальные вот эти меры по поддержке бизнеса, там их достаточно много, если вы успели посмотреть, что-то вы позитивное увидели?
Там есть 2 вещи. Одна популистская совершенно, а вторая имеющая значение. Популистская – это то, что это не каникулы, а перенос, отсрочка платежей. Всех налогов, как обозначил Путин, кроме НДС. Но это означает, что он делает отсрочку по тем платежам, которые еще сроки, по которым не наступили. Поскольку налоги в основном все имущественные и всякие земельные другие платят в конце года. Правило. Ну, граждане платят чуть по-другому, но это отдельный вопрос. Но поэтому это популизм. Ничего, никакой, это же не каникулы. Это отсрочка. А вот другая там мера есть, которая, естественно, вот единственная, которая несет за собой реальность, это снижение страховых взносов с 30 до 15% на зарплату, на объем фонда заработной платы, которая больше МРОТ. Это то, что обсуждалось еще с января месяца. Просто введение этой меры было задержано, и сейчас вот все-таки решили пойти на нее. Пошла была спорная эта мера, она в правительстве обсуждалась, разные точки зрения были. Раньше так и было, 15%. Это много установлено еще. Потом сделали увеличить до 30%. Сейчас возвращается к той схеме, которая была внедрена еще моим правительством.
А вообще, каков ваш прогноз в связи с развитием эпидемии, так сказать, мировой, и по России? Вот все-таки достаточно большие будут потери, и возможность скатывания в кризис, она остается серьезной?
Мы находимся в кризисе, и то, что власти пытаются рапортовать, что у нас есть там положительный, маленький, но положительный все-таки есть какой-то рост, 1.5%, там 1%, 2%, это все погрешность для подсчета, которые специально используются для властями. Но в этом году у нас будет действительно спад, будет снижение, сжатие экономики. Уровень ее, пока мы сейчас не очень понимаем, зависит от того, как много предприятий уйдут на банкротство в связи с этими ситуацией, которая сложилась. Но точно то, что у нас кризис будет углубляться, это точно.
Спасибо. У нас в эфире сейчас был Михаил Касьянов, в прошлом премьер-министр Российской Федерации, ныне лидер партии «Народной свободы». Ну вот он нам пояснил, значит, определенные экономические моменты из обращения Владимира Путина. Николай, а что, вот на что вы обратили внимание в этом выступлении? Как вам кажется, что принципиально важно? Может быть, действительно все-таки вот это вот, скажем так, отклик на мнение народа, что, знаете, в эпидемию надо какие-то чрезвычайные меры предпринимать. Вот все предпринимают там в Европе разного рода, но и Россия тоже должна что-то такое сделать.
Я абсолютно согласен с оценкой Льва Дмитриевича, что в Кремле до сих пор не приняли стратегических решений по поводу отношения к эпидемии. Что это такое? Насколько это грозит стратегически стране и власти? Поэтому тянули до последнего. Есть два очень манких, желанных для власти события в ближайшее время, которые и имели состояться. Одно из них теперь отменено. Это выборы. Это, вернее, не выборы, а голосование. Ну, я сказал, выборы...
Выборы в Думу тоже была идея, она отменена.
Выборы – это оговорка по Фрейду, потому что это выборы Путина фактически на бессрочное президентство. Вот. Но имеется в виду голосование по поправкам. Думали очень. Путину настолько не хотелось, он это даже дал понять в своем выступлении. Настолько ему не хотелось отменять. Настолько это было для него желанно. Потому что, кто знает, пройдет время. Время очень депрессивное. И как будут настроены люди, когда к тому же июню даже. Настроение может измениться. Цифры, о которых говорил Лев Дмитриевич Гудков, они могут резко измениться в худшую сторону для власти. Не хотелось отсрочивать. Отсрочил. Хорошо. И теперь остается еще парад 9 мая, который тоже, в общем, выглядит странно в контексте происходящего, потому что, ну как, могучая боевая техника, 1500 военнослужащих идут строем, а тут у нас нельзя подвое собираться будет к этому времени.
Они тренируются, кстати говоря.
Да, они тренируются. Как это все будет выглядеть? Все будет просто неадекватно. Но так не хочется отменять парад, потому что 9 мая – это главное заявленное заранее Путиным событие года вообще. Это то, что он статью пишет об истории. Ну, в общем, это очень важно для него.
Но еще и бессмертный полк, не будем забывать. Бессмертный вот это полк, шествие массовое, шествие, которое было такой религиозной процессией. Это отдельный разговор.
Поэтому, конечно, главное событие, отвечая на ваш вопрос – главное событие – это то, что он все-таки принял решение отменить голосование, конечно же.
А вот у меня есть ощущение, что здесь есть действительно такой элемент ну, как бы популизма, связанного с изменением общественного мнения. Люди хотят больше социальных разных вещей сейчас, мне кажется, и то, что я вижу по опросам. Да. И вот здесь есть определенные новые выплаты, во-первых, да, в связи с кризисной обстановкой. А с другой стороны, вот этот вот небольшой, но все-таки такой заметный наезд на вкладчиков и на тех нехороших людей, которые выводят деньги за границу. Но, как нам объяснил Михаил Касьянов, они на самом-то деле платят налоги, только по другой, конечно, схеме. Нет. А вот, значит, так, они представлены были, как будто они почти не плательщики.
Нет, я думаю, что это чисто такая социальная демагогия, популистская, самого такого дурного толка. И натравливание на неопределенную группу населения, основной массы. Потому
те,
что...
может быть, на тех, которых он называл в недавних интервью, очень неудачных, вот этих жуликов.
Да, конечно, да. Именно
бизнесмены,
на это.
Жулики.
Неважно. Важно выдвинуть фигуру, пусть она будет виртуальная, мифологическая, на которой можно спроецировать недовольство основной массы. Потому что основная масса, она не имеет ни вкладов, ни сбережений, и вообще говоря, там довольно сильное настроение социальной зависти и ресентимента.
Это, а тут что? Какие-то миллионщики,
а тут,
выводильщики.
Да, экономический эффект, я не экономист, но так вот могу, он будет ничтожный, потому что это очень небольшие суммы.
Тем более в масштабе происходящего.
Конечно. В масштабе происходящего.
Если сказано об 1% вкладчиков, даже если они богатые, то все равно...
При рушащемся рубле, конечно.
На фоне всего остального это экономический эффект здесь ничтожный, еще раз говорю. Особенно в сравнении с политикой других стран, где действительно делаются серьезные выплаты населению для поддержки в этой чрезвычайной ситуации, и делается поддержка бизнеса, реальная причем. Вот здесь это замещение такими суррогатными...
Поддержка бизнеса идет, но только бизнеса крупного и близкого к трону.
Нет, я имею в виду на Западе.
У нас,
конечно, будет поддержка своих. И это люди, конечно, не осознают, не поймут. Но канализация напряжения, вот этого раздражения, она будет осуществляться.
То есть Игорь Иванович поддержит, естественно.
Сечина, да.
Вот, а мелкий бизнес вряд ли. Вот.
Вы спросили, что может изменить ситуацию. Ну, изменить ситуацию может, во-первых, понимание населения кризисной ситуации, некоторой предельной ситуации, и, соответственно, выход на улицы там крупных городов где-то миллиона человек.
Но они выходить не могут, на эпидемия, карантин. Ну, пока выходные, а потом будет карантин.
Не сразу. Никакое оружие не убивает сразу.
Во время карантина никто не выходил.
Вот. Я думаю, что даже в этой ситуации нет выхода. Для экономики нет, потому что этому предшествовало несколько лет стагнации, в этой ситуации нет встроенного механизма изменения, потому что любой кризис, он приносит некоторые обновления, институциональные, политическое и прочее. В ситуации стагнации, которая шла, нет такого механизма встроенного. Это медленная деградация. И, собственно, вот по принятым мерам, продекларированным мерам, в том числе и то, что сегодня говорит Путин, эта ситуация будет сохраняться и усугубляться. Какой-то ресурс у власти есть на год, но вот как мы говорили...
Ресурс чего? Денег или доверия?
И денег, и доверия.
Могут быть деньги и не быть доверия, понимаете?
Доверие снижается.
Деньги тоже, кстати.
И
денег тоже больше не станет со временем.
Вот, действительно, мы с Николаем Карловичем говорили перед передачей, пострадает очень сильно и очень быстро мелкий бизнес. Мелкий и средний бизнес.
Который и так, в общем, на животе лежит.
Ну, вот сегодня Собянин сказал, чтобы стоматологические кабинеты обслуживали только при экстренной боли. Я уж не знаю, как они будут это фиксировать, но это явный запрет, да, с доходов у них меньше будет.
Вся сервисная система, развлечения, кафе и прочее. транспорт и
туризм, прочее. А туризм. Это все в крупных городах. Обратите внимание. Да. Тот самый средний или, так сказать, нижний средний класс,
вся, который... Вся сфера обслуживания. Но мелкий бизнес, он и здесь в основном и представлен. Поэтому он пострадает очень быстро и сильно. Может быть, необратимо, кстати говоря. Вот, поэтому социальные напряжения вот в этой среде будут расти, и политика властей будет явно восприниматься как
неадекватная. Кстати, поправьте меня, Леонид Ильич, по-моему, мелкий бизнес дает, или средний дает до четверти рабочих мест в стране.
Ну, да. Но в Москве, по крайней мере, цифры даже выше.
То есть это чревато очень серьезными социальными последствиями.
Особенно с учетом неформальной занятости, которую трудно оценить. Там гораздо больше это все. Поэтому здесь проблемы будут нарастать. И любые ошибочные шаги, они будут вызывать очень серьезную реакцию на себя.
У меня нехорошая ассоциация, Николай. Знаете почему? Как историку я, так сказать, подкидываю вам. Это мне начинает напоминать конец НЭПа, потому что, когда совпадают разнообразные политические решения, да, не очень корректные, людей, которые видят в бизнесе жуликов, да, и, скажем, природные. Вот раньше это был не урожай, а теперь это с пандемией. И вот это все вместе сходится.
И плюс еще природный менталитет власти.
Вот о менталитете тоже можно поговорить. Да. Так когда это все вместе сходится, может оказаться, что мы в конце второго НЭПа, да, и начнется какая-то совершенно другая жизнь. В мире будет еще больше свобод, а в России будет...
Сосылка еще на то, что народ больше хочет, советской власти.
А вот народ хочет советской власти. Вот этот, кстати, к чему мы хотели сегодня, с чего начинать как раз, что советская эпоха была лучшим временем в истории нашей страны. Сейчас нам Лев Гудков и объяснит, откуда взялись эти 75% людей, которые так или иначе уверены в том, что это было хорошо.
Во-первых, я, по-моему, на каждой передаче у вас говорю, что идет консервативный тренд по разным причинам. Это довольно сложное явление, и здесь несколько составляющих. Во-первых, у людей исчезло будущее, представление о будущем. Задавленная политика, она не дает представления о том, куда развивается страна. При представлении о тотальной коррупции и эгоистичности власти ощущение, что выхода нет. Поэтому работает апелляция к прошлому как условие выражения такого аморфного раздражения, недовольства настоящим. Люди не хотят возвращаться в советское время и не считают это возможным. Всего там от 1 там, до 8% хотели
бы. Ну, есть голосование за КПРФ, тоже показатель, да?
Ну, это тоже показатель.
Оно растет, кстати говоря.
Но оно растет, но за коммунисты это не все голосующие. За коммунисты стараются вернуться в Советский Союз. Это не тут еще и левые.
Все голосующие за Советский Союз голосуют за коммунистов.
Совершенно точно, да, да. Вот. Но такое мифологическое, воспроизводимое представление о лучшем прошлом, оно действительно сохраняется, и оно очень важное. Оно результат как раз исчезновения будущего. Плюс негативного отношения к сложившейся системе, как несправедливой, как коррумпированной и прочим. Поэтому то, что подчеркивается или выделяется в прошлом, конечно, это воображаемые стороны. У нас была большая страна, у нас была социальная справедливость, социальное государство.
Нас все уважали и боялись.
Нас все уважали и боялись. У нас была дружба народа и так далее. Вот. Это очень препарированные, многократно перетолкованные мифы, а не реальная память. Даже потому что, если мы смотрим на эти данные, то разница между теми, кто жил в советское время, и теми, кто родился после, практически нет. Она градуальная.
То есть вы хотите сказать, что это передается в семье, да, вот это вот как-то
воспроизводится? Это не только в семье, это и пропаганда. Вы посмотрите, какой идет мощная апелляция к советскому прошлому, мифологизированному.
Это Николай знает у нас.
И Сталин, и ФСБ, и КГБ, и армия, и СМЕРШ, и прочее. Все это, вот тут важно не отдельные какие-то содержательные конструкции, а вот непрерывность этого воздействия. внушение такое, что в советское время было лучше в истории. Ну и молодежь на это клюет.
А может, вы их неправильно спрашиваете? Вот вы спрашиваете с подсказкой. Советская эпоха была лучшим временем в истории нашей страны с высоким уровнем благосостояния и возможностями для обычных граждан, в коей мере вы лично согласны или не согласны с этим суждением. Подождите. А если бы вы их спросили, советская эпоха была лучшим временем в истории нашей страны, несмотря на дефицит продуктов и товаров, отсутствие политических свобод, свободы прессы и репрессии против инакомыслящих? Другой был бы ответ.
Да. Он был бы такой же, но чуть пониже просто были ответы. Вообще говоря, если вы видели эти данные, то...
Видел, конечно.
Основа их – это высказывание самих респондентов без всякой подсказки. Это открытые вопросы. Но важно, что сами формулировки, они настолько стереотипны, идеологизированы, что они воспроизводят те клише, которые... задает пропаганда, средства массовой информации, поп-культура, политика. Понимаете, люди мыслят в этих категориях. Если вы их спросите про дефицит, то об этом могут сказать очень небольшая часть живших тогда. И действительно, об этом говорят, ну, там 8-10%.
Хорошо. Так вот, может быть, получается так, что вот этот миф о Советском Союзе как о социальном государстве равных возможностей становится альтернативой современной эпохе неравенства времен Путина, Николай?
Несомненно, конечно. Здесь очень велик, об этом все сказал Лев Дмитриевич, я согласен. Здесь очень велик элемент протестного выбора, конечно, протестного голосования. Сейчас плохо, сейчас депрессивно и все более депрессивно. И, следовательно, поскольку будущее невнятно и темно, нынешнее мало симпатично, значит, свет в окошке в прошлом. Тем более, что это здесь встречное движение, то же самое навязывается сверху властью. Навязываются исторические мифы, главный из которых – это миф о войне, конечно же, главный. О войне не как о страшной трагедии, а как о великой победе. Хотя победа неотделима от трагедии совершенно. Поскольку вымерло поколение фронтовиков, которое могло бы внести ясность, потому что они это пережили. Сейчас их нет уже, они ушли от нас по объективным причинам. И можно врать сколько угодно и говорить, что представление такое, что на нас напал Гитлер, и после этого мы сразу взяли Рейхстаг.
Ну хорошо, что не Польша напала, а уже близко к этому.
Близко уже к тому, что Польша напала вместе с Гитлером на нас, да. Но это отдельный разговор. А то, что из прошлого делают миф, из прошлого делает культ, это сверху, причем подается именно так, это одно. А снизу, действительно, поскольку хочется где-то искать светлого, то ищется в прошлом. И, конечно, чем хуже будет сейчас, тем выше будет, на мой взгляд, тем выше будет процент голосующих за Советский Союз, как самое справедливое время и самое светлое время в нашей истории. Благо, сравнивать больше не с чем. Царя-батюшку вообще никто не помнит. Естественно.
А если бы вы на телевидении каждый день про царя хорошее рассказывали бы, например, тут же изменились бы общественные мнения.
Меня одного было бы недостаточно, если бы все телевидение,
пару каналов.
Все каналы бы рассказывали, то, конечно, повысился бы рейтинг царского режима проклятого.
Он так и растет. Вообще говоря, образ Николая II из чисто негативного такого, недалекого...
Ну, святочный, по-моему, святочный, скорее.
Сейчас он поднимается, веру, пострадавший, но, тем не менее, он действительно растет, и очень существенно. Если раньше это был абсолютно негативный образ, то сегодня там 15-18 процентов считает его святым и чрезвычайно положительным образом. Это гораздо больше, чем любые другие деятели того времени.
Но все равно все цепляется за товарища Сталина, который бы и вирус какой-нибудь бы победил, и всех бы победил в войне и так далее.
Вы знаете, можно
любой ценой.
Можно ругать власть, пропаганду и прочее. И все это будет очень правильно и справедливо. Но я хочу сказать...
Но без них же нельзя никак. Вот такого бы уровня не было, который вы показываете там, уважение к товарищу Сталину,
Такого уровня не было, но все равно этот процесс шел бы, как показывает опыт других стран. и в ГДР, и в Германии, там тоже было...
Как он шел при советской власти, кстати, как водитель
я знаю, что можно сказать, что португальцы там в каком-то опросе Салазара диктатора посчитали
фигурой
1-2.
И Муссолини довольно высокие проценты дает, при нем был порядок.
Пока немцы не зажили хорошо после войны, Гитлер был популярен.
Я хочу сказать, что в этом виновата и либеральная часть, которая, вообще говоря, не сумела достаточно проработать прошлое и преподнести его. Не создала какое-то альтернативное представление о преступности этого режима.
Слушайте, поток материалов на эту тему опубликованных, это, знаете, полки просто. Другое дело, что тиражи у этих книг
прекрасно
там,
это
от 100
знаю,
до 1000 экземпляров. Там всегда... одна только серия про сталинизм.
Про историю сталинизма 220 томов. Или 230 ну, томов. Вот. Но нет общественной дискуссии. По этим поводам.
Откуда же она сейчас возьмется?
Вот, именно. Я понимаю, цензура и прочее. Но серьезной проработки, которая бы признала бы преступную советскую систему, ее не было.
И мы... Но это был исторический компромисс.
Ну, конечно.
Чтобы не было иллюстрации, чтобы не было гражданской войны. И, по-моему, Николай тоже выступал там в свое время, там, в эти проклятые 90-е годы, за мягкость, компромиссы, и чтобы всех не иллюстрировать и не закрывать каких-то злодеев.
Я против того, чтобы всех иллюстрировать, да, это правда. Да.
Вот видите, значит, вот. И вы виноваты.
Значит, и я виноват.
Понимаете, мы там, не будем сейчас говорить, но явное совершенно непонимание смысла иллюстрации. Иллюстрация – это не месть, это не только наказание, это система еще защиты слабых демократических институтов. Это проработка истории. Поэтому мы сегодня имеем, что, вообще говоря, это очень устойчивое мнение, что лучшее время было при Брежневе.
Конечно.
Это
когда говорят, люди могут дотянуться.
Советский Союз имеет в виду ведь не Сталина, конечно.
Нет,
же,
через родителей. Нет, там
при очень коротком объеме памяти.
Что там родителей? Мы помним.
Но это помним, но мы уже родители.
Воспроизводится клише, да. Уже многократно перетолкованные и упакованные эти представления. Они только сохраняются. Личная память, она не работает, она не дает оснований для рефлексии. Это она локально, аморфно и ситуативно. Вы помните, как трудно было там... купить чего-то? Или невозможно было опубликовать?
Я-то помню, разумеется.
Да, я помню. Невозможно было опубликовать.
Но почему об этом не рассказывают тогда в семье, например? Эта тема оказывается...
Рассказывать, но это...
В школе этот период тоже плохо изучается. Он
плохо
изучается. Мы знаем
изучается.
По беседам с поступающими.
Но рассказывать конкретно. Вот мой папа там или мать не могли... там в силу таких-то заниматься тем, чем им хотелось. Не могли...
Но это неинтересно выглядит.
Это не...
Тем более, что люди пожилые, как правило, они вспоминают, как известно, я буду говорить банальности, свою молодость, которая всегда прекрасна.
Когда они были счастливы.
Естественно. А дети, молодое поколение, вообще не может понять, что такое дефицит. Они не понимают самого понятия этого.
Это не генерализуемо.
Вот сейчас поймут, пойдут за гречкой и
сейчас
поймут.
Сейчас поймут, да.
Это еще, гречка – это еще не дефицит.
Ну, зачем-нибудь еще.
Дефицит – это когда, вещь, как я помню, в магазине молоко нет молока. Вот это дефицит.
Ну, знаете, можно столкнуться и с дефицитом свободы, получить дубинкой на улице во время совершенно нормальной манифестации.
Для этого нужно еще понимать, для чего нужна свобода и на что ее можно намазать.
Да. Да, так вот я хотел все-таки еще один пункт, пока мы тут при времени. В вашем исследовании, Лев Дмитриевич, там ваши коллеги пишут, что романтизация советского прошлого у 2/3 населения страны не приводит к желанию реставрировать советский строй в нынешней России.
Да, это
а это-то почему?
Это интересно.
В нынешней России.
То есть вернуться не хотят?
Почему не хотят? Они же любят это, а они хотят.
Я как раз говорил, что хотят восстановления советской системы очень небольшой процент так. населения. От 1 там до 8. Потому что...
Как вот любовь издалека, да?
Именно.
Платоническая.
Это апелляция к фиктивному прошлому для того, чтобы выразить свое недовольство настоящим.
Хорошо, а что они из этого прошлого готовы взять? Потому что мы видим, как происходит реставрация таких элементов советского тоталитаризма или авторитаризма, скажем мягко, да, вот при Путине. А вот что люди поддержат? Вот сейчас, например, в связи с борьбой с вирусом можно что-то запретить еще.
А можно все национализировать, между прочим.
Усечина отнять нельзя.
Усечина нет.
Есть представление о социальной справедливости, о социальных гарантиях, о том, чтобы медицина была доброй и доступной, образование бесплатное, наука была на очень высоком уровне, что безработицы не было, что ксенофобия и там...
Дружба
народов была. Ага. Это фантомы. Они нужны только лишь как условие для критики настоящего. Проверить это нельзя. Это такие самообосновывающие утверждения.
Так почему не хотят в прошлое, в это прекрасное?
Во-первых, если говорить, а хотите вы вернуться туда,
да,
то там немедленно всплывает...
То есть начинают
Молот, репрессии, дефицит.
Было хорошо, но я туда не хочу.
Конечно.
Да.
Конечно, это селективная работа. Отбирается только то, чего хотят. А хотят, конечно, больше социализма, вот, попечительского
государства. А почему они хотят берут образ социализма советского, в котором было много безобразий, и репрессий, и террора и так далее, о чем Николай годами рассказывал по телеканалам, да? А не берут, например, образ того социализма, где не было ни террора, ни репрессий. Вот, пожалуйста, Скандинавия рядом, Финляндия рядом. Посмотрите.
Они не знают об этом, вообще говоря.
Даже международная панорама в советское время показывала благополучные, в общем, скандинавские страны. С такой мягкой критикой.
Тем не менее, не знают. Просто не знают. В сознании этого нету. Я как раз и говорю, что либеральная элита должна была бы представить другой вариант социального устройства.
Не до того была либеральная элита.
Хорошо, Николай, как либеральная элита, как можно так шутя вас назвать, а все-таки почему нельзя действительно представить другой вариант реальности будущей, да? Вот этого самого социального государства, которое записано в Конституции, что-то похожее на Швецию, Финляндию и какие-то другие страны, куда, возможно, сейчас повернет вообще вся мировая или европейская, по крайней мере, цивилизация в связи с необходимостью там больше вкладывать в медицину и так далее, в связи с этим шоком, который мы видим сейчас в связи с эпидемией. Вот почему этот образ не может стать путеводным, а люди все время возвращаются к советскому?
Путеводным не может стать образ ненаглядный. Его действительно нужно себе наглядно представлять. Вот было хорошо по легенде, по мифу, было хорошо, значит, нужно на это ориентироваться, на этот вариант. Вот я все-таки до сих пор не понимаю, почему включаются вот эти защитные механизмы и начинают вспоминать про репрессии, про ужасы, про пустые прилавки, только когда говорят, а не хотите ли вернуться. Тем более, что возвращение туда невозможно. Вопрос сам по себе абстрактный. Да. Это все равно, что вернуться в собственные там 10 лет от роду.
И люди это понимают, да.
Конечно. Это фарш, который назад не проворачивается. Абсолютно правильно. Конечно, нужно ориентироваться на социал-демократические варианты, скажем, скандинавских стран. Но они за рубежом, они неизвестны.
Да, но есть одно «но». Люди не понимают, что скандинавский вариант или там шведский социализм, социальное государство, оно требует собственного участия и ответственности.
Элементы такого участия мы же видели последние годы. Там волонтерское движение, там наблюдатели.
Как говорил Аркадий Иванович Вольский,
для
шведского варианта у нас слишком мало шведов.
Да.
Но это мы знаем, эти отговорки, что немцев не хватает, учета и так далее.
Вот, это чрезвычайно важно. А мотивация к ответственности, к участию, она вся подавлена подспудным, бессознательным страхом перед репрессиями. И весь этот исторический опыт, который, вообще говоря, сидит очень глубоко, он блокирует, стерилизует возможности и ответственности, и участия. Поэтому чур-чур.
И, конечно, очень велика роль государственной официальной пропаганды. Как бы сейчас люди не уходили от телевизора,
Очень велика роль, конечно, такая направляющая ментально. Если бы стали говорить об этом долго, годами, по всем каналам, конечно бы это изменило направление массового сознания.
Ну, во-первых, открыто же не говорят с государственных каналов. Может, я внимательно их не смотрю, что Сталин самый выдающийся деятель человечества.
Практически открыто. Практически открыто. Когда говорят, скажем, о его внешней политике, это говорится практически открыто, причем на самых верхних этажах нашей власти.
Есть еще одно.
Значит, правопреемником Россию не случайно делают Советского Союза через Конституцию?
Не случайно.
Это
не
идеологический
случайно.
Выбор.
Через Конституцию, через гимн. Это не случайно.
Флага только нет.
Подкупают идеи величия страны, которые компенсаторны. Но есть еще один момент.
И всеобщего контроля.
Да, есть еще один момент, который трудно схватить так. Когда начиналась в 20-е годы коллективизация, и надо было представлять актив,
в конце 20-х,
то община выдвигала самых бессмысленных, самых бездельных людей туда. Угу. Поскольку политика, управление, власть – это дело бездельников и туда ненужных людей.
Наше дело – землю пахать, да.
Именно. Поэтому подспудное и очень широко распространенное представление о политике как занятие чистых рвачей, жуликов,
как у Шолохова,
коррупционеров.
С портфелей ходят, да.
Я бы все-таки заметил, что не только так, потому что, знаете, это политика дело еще и опасное, поскольку, например,
в те
же 20-е годы были попытки избирать нормальных крестьянских каких-то вожаков в Советы в 25-24 году, что вызвало шок у властей, и они начали тут же чистку, посадки, высылки. Это еще до коллективизации. Им очень не понравилось, что какие-то люди, некому коммунисты попадают даже вот в эту самую низовую власть.
Так же, как и было подавлено и рабочее движение, вообще говоря. Очень сильное было антиправительственное движение рабочее.
Крестьянство – это вообще моя любимая тема. Особое отношение вы ненавидели.
Но я хочу сказать, что вот это отношение к политике как к делу грязному, оно сохраняется до сих пор и блокирует возможность участия. Плюс у старшего поколения, конечно, в памяти вот эта неприязнь к общественной работе, выражение. Это не мое. Я буду заниматься своим делом, работой, наукой.
Как презренному официозу.
Совершенно верно. Да. Как словоблудию и прочее.
То есть впрямую, получается, несмотря вот на эти жуткие цифры, что про Сталина, которые Лев Гудков к нам приносит иногда, то про Советский Союз, а Советского Союза не будет. А что тогда будет?
Вы назвали, вообще говоря.
Я не договорил.
Речь идет именно о частичной реставрации тоталитарных структур, институтов. Мы это видим просто. Ведь тоталитаризм – это не монолит такой единомыслия. Это интенция власти установить контроль над теми сферами, на которые государство не имеет права или раньше не распространялось. Семейная жизнь, культура, образование, нравственность, религия.
Идеология. Которая появляется в скрытом виде.
Вот. Мы это видим, как это воспроизводится, регенерируется, в том числе и через апелляцию или обеление, апологию советской системы.
Через изменение Конституции.
Изменят Конституцию. Предположим, когда-нибудь этот отложенный плебисцит, он же референдум, он же голосование.
Да, уже не важен.
Скажут, что власть скажет, что все состоялось, бурные аплодисменты, Владимир Путин обнулился, а еще много разных интересных статей там про неуважение международного права, про Советский Союз и прочее, про Бога, они туда войдут. И что, Николай, вот эта вот Конституция изменит сознание людей, скажем, в школе им будут объяснять, что Бог принес там преемственность?
В школе что это будут объяснять, это ничего не изменит, на мой взгляд.
На
мой взгляд, это все очень локально по времени, это ненадолго, потому что все теперь будет зависеть не от того, что написано в Конституции, и не от того, когда будет голосование. Все будет зависеть от эффективности правления. И все эти тоталитарные структуры, о которых мы сейчас говорим, которые будут внедряться, они снова покажут свою неэффективность. особенно в ситуации очень неблагоприятной в социально-экономическом плане. Поэтому нам грозит недолгое, действительно, такое полутоталитарное правление, после которого нечто может быть еще худшее.
Ну, то есть это зависит от того, сколько людей заболеет, сколько вылечат, и как власть себя покажет.
Сколько разорятся, сколько разорится людей. Сколько людей окажется без работы. Сколько людей окажется в нищете. Сколько людей поэтому не поверят власти ни с какой конституцией. И ни с какими выступлениями никакого Путина. Вот это вот очень, на самом деле, грозная перспектива.
Не только социальный взрыв, недовольство и прочее. Будет ли создано альтернативное представление о необходимости какого-то другого движения, другой модели, других отношений, другой политики, другой системы права?
Ну вот покойный Лимонов говорил о другой России. А вы можете себе представить вашу другую Россию?
Ну, когда-то, через какое-то очень продолжительное время. На самом деле изменения идут, но они идут чрезвычайно медленно. И мы опаздываем примерно все время с одним и тем же лагом.
50-70
лет.
В сравнении с Европой?
В сравнении с Европой.
Знаете, можно говорить об опоздании, если бы мы шли в том же направлении. Если, поскольку мы идем в противоположном, я бы говорил не об опоздании.
Ну, это реверс.
То в том направлении, то в другом. Тут не очень понятно. Иногда два шага вперед, шаг назад, а наоборот, или два
сколько
назад,
времени потребуется, чтобы дойти до этой стенки, этот вопрос. Если идти в этом направлении, если идти в противоположном, то очень много.
Ну, то есть сейчас, на ваш взгляд, Николай, разворот полный от европейского пути?
Сейчас разворот очень серьезный, я бы сказал. Но кратковременный, да. На мой взгляд.
Но кратковременный – это что? Это год, два, три?
Нет. Это может быть и дольше. Потому что здесь должна пройти полный процесс должен реализоваться. Вот этот вот возврат к тоталитаризму, протест против этого тоталитаризма и вплоть до возможных социальных волнений, на мой взгляд.
Ну, давайте теперь мы обратимся к мнению народному, как обычно, и посмотрим, что люди-то говорят.
Была ли эпоха СССР лучшим временем России?
Нельзя сказать, как вы хотите сказать. Хуже было там, а лучше здесь. Или здесь хуже, а там лучше. Везде были свои хорошие... Везде было свое хорошее.
Не думаю. Я, во-первых, там не жил, во-вторых, там бедствия были, голод, не знаю, железный занавес.
Не знаю, я там прожил основную часть, как бы не жалуюсь.
Если бы исполнители были бы до конца на все дороги нормальные, то, может быть, мы сейчас в счастливые времена выжили бы.
Ну, просто надо было взять все лучшее и отбросить все худшее, а не уничтожить все подряд и теперь начинать с нуля. Простывшим, больным и хилым.
Уж не сравнить с этой дрянью, которая сейчас вообще паутина.
Мы были очень мощной державой и в военном плане, и экономика была мощная. Не сравнить то, что сейчас, и то, что было тогда.
Ну, это совершенно другое. Я живу давно, была в той эпохе, и в этой. Я родилась, когда еще был Сталин жив. Так что я всех их уже пережила. Сейчас неплохо, просто вот сейчас такая обстановка. Но менять конституцию я бы не хотела.
Если смотреть на то, как советский режим, во-первых, пришел к власти, сколько миллионов человек пострадало в ГУЛАГе, как специально сталинская конституция ввела криминальную ответственность, которая вела людей в ГУЛАГ на стройки всяких гигантских каналов, ГЭС, заводов и так далее, как репрессировали интеллигенцию, но это во время, философские пароходы. Я не могу сказать, что это лучшая эпоха. Другое дело, что назвать лучшую эпоху для России – это вообще затруднительно. Довлатов говорил, что Россия – страна будущего, потому что прошлое наше ужасно, а настоящее туманно.
Ну, настроение-то как вам?
Ну, может быть, я не знаю. Но вообще говоря, раз он апеллирует к таким тезисам, то вполне возможно. Ну, он явно что-то знает. Да, Довлатов.
Грамотный еще, парень.
Да, грамотный парень.
Ну, будем надеяться, что таких будет побольше, а 75% как-то будут уходить. Я благодарю Николая Сванидзе.
Ну, не уходить физически. Конечно.
Безусловно. Да. Просто менять свое мнение. Я благодарю Николая Сванидзе и Льва Гудкова. Вел передачу Михаил Соколов. Всем доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.